Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал в ближайшее время создать электронную систему, которая позволит контролировать передвижение людей в самом крупном городе России. Журналисты «Медузы» узнали, что всем горожанам, вне зависимости от того, есть у них регистрации или нет, нужно будет сообщить о своем фактическом месте проживания и другие персональные данные. Взамен все зарегистрированные получат виртуальные пропуска с QR-кодами, с помощью которых можно будет объяснить полицейскому патрулю, что ты идешь в ближайший магазин или аптеку. Ну, это на тот случай, если патруль все-таки остановит, поскольку в Москве сейчас карантин. Важно то, что никогда раньше в истории постсоветской России государство не пыталось узнать о гражданах так много и собрать все эти сведения в одну базу данных. С вами подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин. Сейчас ответим на вопросы о московской системе слежения за гражданами, которая, вполне вероятно, может распространиться на всю страну. Итак, вопросы такие. Что сейчас знает о гражданах страны государство? И почему ему до сих пор не удавалось создать единую, общую, всеобъемлющую базу сведений о гражданах, чтобы на каждого была подробная своя папочка? Или вот почему, если такая база появится, пусть даже только в Москве, это очень плохая новость. Давайте вернемся назад буквально на неделю, во вторую половину марта, в самое начало этой второй половины, когда в мире уже вовсю распространялся коронавирус, и российские, в первую очередь, конечно, московские власти попросили всех, кто был в странах, где обнаружена инфекция, провести пару недель дома, на самоизоляции, тогда еще на добровольной самоизоляции. Мой добрый пермский знакомый Валерий Мазанов с женой ездил до этого в Японию, прибыл в Россию, и спустя почти неделю им позвонили полицейские.
Прилетели в Домодедово японскими авиалиниями 20-го в 15 часов. Выпускали нас достаточно легко. Там тетенька с тепловизором за 3 минуты всех проверила. Ну, там 25 человек в самолете было всего. В Домодедово никаких там не было контрольно-заградительных мер. Мы вышли за 2 минуты, там, включая багаж. Ну, я знал, что надо уйти как бы в самоизоляцию, несмотря на то, что Япония не входила на тот момент, ну и не входит сейчас, насколько мне известно, в список стран с опасной этой ситуацией. Тем не менее, я на следующий день позвонил на работу директору, сказал, что сижу дома, он говорит, сиди дома. Вот. И прошла фактически неделя. Позвонили сначала мне, представились из райотдела, спросили, как здоровье, где мы находимся, сидим ли дома, значит, с кем контактировали в Японии и в городе. По ощущениям, они просто номер отрабатывают, потому что их согнали там в спешном порядке, всех выгнали на работу вечером, уже, считай, в ночь. То есть они звонили в районе 9, мне и тут же через 3 минуты жене на мой же телефон. Да, адрес был, значит, моей квартиры, с которой я съехал еще в 2013, на секундочке, году. И звонили из того, из Мотовилихинского райотдела. Соответственно, там я их поправил. Вот. Но их это устроило, то есть из второго райотдела мне уже не звонили, где у меня сейчас актуальный адрес.
Мне кажется, что эта история очень хорошо иллюстрирует, как сейчас обстоят дела с информационными технологиями у российского государства. Краткий и в чем-то даже обидный вывод будет такой. Когда органы власти вдруг видят угрозу, а коронавирус — это ведь прямая угроза национального масштаба, и президент Путин про это говорил, и Сергей Собянин не устает выступать со своими обращениями, и многие другие губернаторы, которые ввели в своих регионах режим подготовки к чрезвычайной ситуации, или как это правильно называется, режим повышенной готовности. Ну так вот, когда угроза несомненна, как в этих условиях действует государство? Ну, медленно, не точно и формально. Про то, что сотрудники к своим обязанностям подходят формально, мы как-нибудь давайте в другой раз поговорим. Это, в общем, и не очень интересно. А сегодня про неточно и медленно. Неточность и медлительность в действиях госорганов, скорее всего, связаны с тем, что, в сущности, государство довольно мало знает о своих гражданах. Если, конечно, не считать отдельных граждан, которыми специально занимаются правоохранительные органы или спецслужбы. Но вот не считая этих исключений, базы данных сообщают государству, государству, о людях, о гражданах довольно немного и довольно устаревшую информацию. К тому же эти базы данных, которые есть у чиновников, они разрознены. Свой массив данных есть у налоговой службы, свой у МВД, притом у автоинспекции, у ГИБДД отдельно, ну и так далее. Даже система, которой пользуются полицейские и пограничная служба, она называется «Розыск магистраль», и та, мягко скажем, несовершенна, объясняет корреспондент отдела расследований «Медузы» Лилия Епарова.
Государство про нас знает много всего, но мне кажется, что очень часто эта информация не столько из баз, сколько, например, из сведений, которые могут предоставить сотовые операторы. Мне кажется, информация сотовых операторов часто оказывается гораздо более полезной, чем, не знаю, данные той же базы магистраль, да, пресловутой МВДшной, которая отслеживает наше передвижение, пересечение границы, якобы там как-то сгруппированы все данные по нашим перелетам, переездам по железной дороге и прочее. Я никогда не пользовалась магистралью, потому что я не оперативный сотрудник, поэтому, разумеется, у меня ограниченное представление о том, как, что в ней на самом деле можно найти. Иногда, насколько понимаю, гораздо более эффективным способом для оперативника решить какую-то свою творческую задачу оказывается обратиться к сотовому оператору, чтобы сотовый оператор ему там триангуляция, биллинги вычитал, где человек находился, чем залезать в собственные базы.
Кстати, о мобильных операторах. Кажется, что коммуникационные компании в нашей стране — это структуры, которые намного лучше всех остальных, в том числе государственных институтов, представляют себе российское общество. Притом видят не только какое оно, но и то, как оно меняется. Буквально вот передвигается прямо сейчас, ну или не передвигается, сидит как в Москве по домам в режиме реального времени. И хочется привести такой немножко грубый, утрированный пример, но кажется очень важный, и к тому же этот пример про Москву. Смотрите, государственный орган статистики Росстат оценивает население Москвы и Московской области в 20 миллионов 200 тысяч человек. И, скорее всего, эту цифру вам назовут чиновники, если спросить их о том, какого размера столичная агломерация. А вот сотовые операторы оценивают размер московской агломерации в 25 миллионов человек. То есть частные структуры насчитывают в самом большом городе страны, в столице, на 5 миллионов человек больше, тогда как государственный орган статистики этих людей просто не видит. Ну их же как бы формально не существует, они нигде не прописаны, они, может быть, не участвовали в последней переписи населения. И тут, конечно, сказать бы, что вот, у государства неверные сведения, я что-то такое уже, кажется, да, произнес. Но на самом деле, конечно, это не совсем так. В московском правительстве данные сотовых операторов закупают. То есть актуальная информация у них, конечно же, есть. Но давайте вернемся с высоты больших цифр, с высоты больших обобщений на землю. Вот что говорит о применении данных сотовых операторов даже в оперативной полицейской работе Лилия Епарова.
Как мне ветераны МВД рассказывали, базы не всегда в идеальном состоянии находятся. Они не объединены, да, например, в Штатах есть унифицированный формат, в принципе, для баз данных, которые есть на вооружении государства. И поэтому так хорошо работает знаменитый софт под названием Palantir, который позволяет делать различную аналитику на основе совокупности этих баз данных. В России никакого единого формата для баз нет, они могут быть в текстовом формате, они могут быть Excel, сайт госзакупки, вообще отдельная тема, поэтому у нас унифицированного формата нет, и поэтому аккумулировать все эти базы и сделать какую-то аналитику на их основании не всегда хорошо получается.
Поскольку все не централизовано, это всегда какой-то уникальный случай. Ну, то есть вот заинтересовались конкретным человеком и по нему собрали информацию. Ну да, что-то в государственной базе, что-то в негосударственной. А вот такой автоматизированной общей системы не существует.
Ну, вообще, ее пытались создать не совсем частники, но и не совсем государство. Вот у нас был на «Медузе» текст про ВГУП «Главниц». Это, по сути дела, государственное предприятие при управлении делами президента. Не совсем государственное это был заказ, это была отчасти их инициатива, которую они пытались государственным органам продавать. Но уж совершенно точно не частники. Вот они пытались создать что-то, что позволило бы аккумулировать все базы, что позволило бы привести к какому-то единому формату, причесать, и дальше на основании этого уже причесанного набора баз данных делать какую-то аналитику, когда можно просто ввести оперативнику МВД имя, фамилию, отчество и получить, ну, вот, в принципе, все, что по этому человеку можно найти. Эта система работала не очень хорошо. Эта система сейчас очень ограничена, где эксплуатируется внутри МВД. И на самом деле, как мне объясняли, почему она эксплуатируется ограничено, потому что даже самому оперативнику, когда приходили к милицейскому начальству, спрашивали, вы хотите у нас купить вот такую классную систему, забиваете ФИО и сразу получаете все данные. И начальство напечатало, ну зачем мне это? У меня сидит вот, смотри, 30 молодых ребят, светлые головы, они мне сами все это ручками сделают, как это мы делали десятилетиями до этого. Есть же ВКонтакте, есть, ну, в конце концов, если нужно какую-то аналитику сделать по человеку, это же, в принципе, можно сделать. В случае с сотрудниками органов, не прибегая к каким-то нелегальным утечкам или там каким-то серым базам, существующим на черном рынке торговли персональными данными. Поэтому мне кажется, что да, по-настоящему какая-то таки сложная задача аналитические, они до сих пор решаются в ручном режиме.
Кстати, когда тут Лилия упоминает федеральные государственные унитарные предприятия в ГУП «Главнефть», то есть главный научно-исследовательский вычислительный центр, она говорит о базе данных с названием «Шерлок». У них есть и другие базы данных, например, для мониторинга СМИ и соцсетей. Ну так вот, про базу «Шерлок». Про нее Лилия писала в своей статье под названием «Максимальное количество компромата на всех». И там рассказывала, что эта самая база «Шерлок» нужна для полицейской работы, и, судя по всему, она аккумулирует сведения из других государственных баз, что вообще-то нарушает закон о персональных данных, принятый в России. Но и эта база, как вы слышали, несмотря на некоторые нарушения, несовершенная, и пользуется ей ограниченное количество людей. Но почему тогда государству не создать большую, общегосударственную и более совершенную систему, которая бы, ну, между нами говоря, позволяла бы следить за своими гражданами? Ну так вот, сейчас в Москве ее и попробуют создать, эту самую большую и, может быть, даже более совершенную систему. Поводом для создания такой базы данных может послужить нынешний карантин, эпидемия коронавируса. Ну и если вы немножко параноик, вы можете предположить, что после того, как государство соберет данные, причем данные актуальные, данные, часто не связанные с формальными документами, например, с пропиской, после этого государство эти сведения как-нибудь вредоносно использует. Спешу успокоить, не только у вас есть такое мнение. Но сначала давайте справедливости ради отметим, что в создании большой базы нет ничего плохого, если она создается с согласия граждан и ради их удобства. Несколько лет назад правительство России объявило, что постепенно откажется от бумажных паспортов, а также упростит многие государственные сервисы, ну там, выдачу справок, заменит все это, весь этот массив бумажных документов системой цифровых профилей россиян. Вообще эта система должна появиться к 2023 году, и представлять она собой будет такой банк данных, где будут сосредоточены все сведения, вся информация о гражданине, которые когда-либо поступали в государственные органы. Впрочем, последнее упоминание о цифровых профилях в прессе было в конце 2019 года, и упоминание было негативное. ФСБ раскритиковало законопроект о создании такой системы цифровых профилей под тем предлогом, что злоумышленникам будет легче похитить данные, которые собраны в одном месте. Вообще не знаю, насколько часто такое происходит, но в этом аргументе с ФСБ солидарна правозащитная организация «Агора». Логика у правозащитников точно такая же, как у ФСБ. Во-первых, злоумышленники могут похитить, поэтому государству нужно доверять поменьше персональных данных. Ну, а во-вторых, и этого аргумента у ФСБ, конечно, нет, государству, если дать слишком много информации о гражданах, оно, то есть государство, может как-нибудь нехорошо воспользоваться этой информацией. О рисках создания вот такой большой системы говорит адвокат правозащитной группы «Агора» Станислав Селезнев.
Необходимо начать с того, что на сайте mos.ru подразумевается развертывание очень мощной и крупной базы данных с большим количеством именно персональных данных жителей и всех лиц, которые проживают в городе Москва, как зарегистрированных в городе, так и, в принципе, проживающих. Причем персональные данные максимально чувствительного характера, который включает в себя как фамилия, имя, отчество, так и, вероятнее всего, паспортные данные и, самое главное, место жительства текущее. Вопрос технической безопасности. Каким образом эта база будет защищена от копирования и передачи злоумышленникам? Начиная с момента доступа к этой базе технических специалистов, которые ее сейчас, судя по всему, в экстренном порядке формируют, создают, дописывают, и заканчивая просто элементарной возможностью тех же самых сотрудников полиции со сканерами или каких-либо членов штаба, либо обслуживающего персонала вот этого штаба по противодействию коронавирусной инфекции взять и скопировать вдруг эту базу и куда-то ее выложить в Даркнете на продажу. Сам по себе сбор подобной информации подпадает под действие закона о персональных данных и невозможен без согласия граждан. Но, вероятнее всего, все это будет организовано в виде добровольной регистрации. Вероятнее всего, на самом сайте будет установлена галочка «Чекбокс», куда нужно будет поставить галочку о том, что гражданин, который регистрируется, вносит свои данные, полностью согласен на их сбор, обработку, хранение и так далее. И, может быть, будет ссылочка на объяснение, что именно с этими данными будет впоследствии. И можно предположить, что будет, как у нас, собственно, принято делать в таких согласиях, будет предусмотрено неограниченное по сроку хранение и неограниченное по объему передачи персональных данных максимально абстрактным образом в целях безопасности государственной, в целях сохранения здоровья граждан и так далее. То есть формулировку мы ожидаем максимально расплывчатую, позволяющую максимально широкую трактовку.
Злоумышленники как смогут использовать?
Есть огромное количество граждан, которые по тем или иным причинам, по причинам их преследования, может быть, злоумышленниками, может быть, это те же самые лица, которые скрываются от того же самого домашнего насилия, от каких-то конкурентов, может быть. Большая уверенность в том, что очень большое количество граждан, в принципе, избежит регистрации там, либо внесет туда недостоверные сведения. Поскольку никакого порядка проверки этих сведений нет, то никто никаким образом проконтролировать 20, там, или сколько сейчас, порядка 15-20 миллионов москвичей на предмет того, действительно ли они проживают в настоящий момент по данному адресу, не имеет физической возможности. Как бы ни были развиты московские службы правопорядка, но с учетом занятости на расследовании и так имеющихся преступлений, с учетом того, что в ближайшее время уровень преступности из-за снижения уровня жизни в принципе может вырасти, возможности проконтролировать действительность этих сведений, скорее всего, нет. И таким образом мы попадаем в ситуацию, когда самые законопослушные граждане оказываются в самом незащищенном положении. Примерно так же, как в ситуации с ношением, к примеру, оружия. У нас незаконопослушные граждане каким-то образом изыскивают возможность носить при себе оружие, а законопослушные граждане, соответственно, даже не пытаются этого делать. Точно таким же образом законопослушные граждане целиком и полностью всю информацию о себе на сайт мэра Москвы разместят. Незаконопослушные граждане либо, в принципе, откажутся от этого и будут надеяться на то, что им удастся обойтись без этого QR-кода, либо внесут туда недостоверные сведения, которые тоже невозможно будет проверить.
А что касается властей?
Одна из опасностей заключается в том, что мы с большой долей вероятности не увидим никаких конкретных регламентов хранения и передачи этих данных исключительно в целях противоэпидемиологических, это раз. А во-вторых, даже если вдруг мы увидим декларативно такие регламенты созданные в виде декларации, что данная информация собирается исключительно на период введения режима повышенной готовности и ни в коем случае не будет передана никому за пределами этого самого оперативного штаба, у нас нет никакой уверенности и никакой возможности проверить действительность соблюдения этих деклараций. То есть какого-то прозрачного для общественности контроля, объема этих данных, места их хранения, факты их уничтожения и несохранения никаких бэкапов, каких-то резервных копий, мы не увидим. В этом и заключается очень большая опасность. Как и со многими другими ограничениями, чрезвычайная ситуация дает отличный повод для введения каких-либо ограничений в сфере защиты прав и свобод человека. Но впоследствии, когда опасность минует, какого-то режима, способа, возможности контроля за тем, чтобы этот самый режим сбора данных исчез, прекратился, данные были уничтожены, у нас нет и, вероятнее всего, не будет. Информация будет интересна большому количеству, в общем-то, госорганов. Это и Федеральная миграционная служба, конечно же, это и налоговые органы в обязательном порядке, это и органы опеки, может быть, какие-то. Очень интересна будет эта информация всем ресурсам, снабжающим организациям, ТСЖ для определения того, действительно ли в этой квартире никто не проживает или, может быть, там живет 18 человек с целью надлежащего сбора. Это и операторы по вывозу коммунальных там каких-то отходов. В общем-то, эта информация будет интересна с финансовой точки зрения достаточно большому количеству лиц. Ну и я, конечно, не говорю о том, что эта информация будет интересна и коммерсантам разнообразным с коммерческой точки зрения, с целью уточнения, открывать ли, не открывать ли в данном районе новый торговый центр или каков полувозрастной состав населения в данном доме, районе, административном округе и так далее.
Это, напомню, адвокат Станислав Селезнев, он из Агоры, и он, кстати, выступает за карантинные меры, просто настаивает, что нужно их проводить законным образом. Кроме того, необходимо с людьми разговаривать и надеяться не на полицейские патрули и на QR-коды, которые будут разрешать или не разрешать кому-то выходить из дома, а на сознательность граждан. Другой мой собеседник, директор, специализирующийся на корпоративно-экономической безопасности компании «Интернет.ру», розыск Игорь Бедеров в инициативе московских властей создать большую базу данных никакой угрозы не видит.
Ну, я, во-первых, угрозы никакой не вижу. Сейчас у нас близкая к чрезвычайной ситуации обстановка. С одной стороны, нам нужно избежать паники по понятным причинам. С другой стороны, нужно действовать в рамках сложившейся обстановки четко и правильно. И одной из таких мер, которая принята не только в России, принята по всему миру уже повсеместно, всеми странами, начиная с Ирана, Соединенных Штатов, Германии, Англии, и 27 числа была представлена в Минсвязи и в России, требуется некая система удаленного дистанционного мониторинга за перемещениями больших масс граждан, за перемещениями зараженных граждан. Отсюда рождаются различного рода проекты. С одной стороны, это проекты, которые, может быть, не связаны с доброй волей граждан, то есть не требуют от них какой-то обязательной идентификации на госуслугах, на МОСРУ и на иных сайтах, а связаны, наоборот, с контролем дистанционным за перемещениями мобильных устройств. Именно за это направление большей частью ратуют Соединенные Штаты, Германия, Иран. Существуют и более простые прозаичные варианты, которые предлагают Корея, Китай. Они связаны с использованием мобильных приложений, либо QR-кодов, либо совмещение QR-кодов и мобильных приложений. Здесь сам пользователь регистрируется самостоятельно, сообщает данные о себе, своем месте работы, необходимости, например, выезда ему в город по тем или иным надобностям, будь то прогулка с собакой, допустим, будь то выход в магазин, посещение больных родственников, посещение в обязательном порядке работы. Все это, естественно, в рамках, допустим, какого-то комендантского часа, в рамках ограничения движения является обязательным. И в этом плане новация Собянина может рассматриваться только как плюс, естественно, потому что мы здесь уменьшаем взаимодействие между гражданами, взаимодействие между полицейскими и гражданами, например, по проверке документов. Полицейским не требуется там по нескольку, бывает и по 10 минут ждать, пока человек найдет свой паспорт, если у него вообще с собой этот паспорт, покопаются во всех возможных списках, попытаются найти этого человека. То есть, предположительно, QR-код будет генерироваться на, допустим, госуслугах, на МОСРУ. По этому QR-коду будет определяться, куда человек может направляться, имеет ли он такое право, должно это попадать на, допустим, смартфон полицейского, который будет контролировать тот же самый комендантский час.
А можно ли сказать, что эта система может быть потом использована тоже для создания системы какого-то контроля? Ну, всех очень впечатляет, конечно, пример Синьцзянь-Уйгурского автономного округа, где при помощи современных технологий создана комплексная система контроля за гражданами. Или вы думаете, что это одноразовая система, один раз соберут данные, потом ее трудно обновлять и не подо что такое не приспособишь?
Я думаю, что именно трудно обновлять. Значит, хорошо, вот мы взяли и собрали единоразово какие-то QR-коды. Мы связали их, допустим, с каждым конкретным человеком. Ну, у нас появилась просто во всех массивах данных дополнительная строчка. Эти массивы данных, они уже существуют. Вот человек, вот его адрес регистрации в паспортном бюро, вот его телефоны какие-то по месту жительства, вот его документы, ну, будет еще одна дополнительная строчка. Никакой принципиальной роли это играть дальше не будет. Да, в случае дополнительных чрезвычайных условий, чрезвычайных обстоятельств, потребуется меньше времени для того, чтобы эту систему ввести снова. Граждане будут знать свой QR-код, они его всегда смогут распечатать, вывести на телефон через личный кабинет. И то, что эти данные гипотетически куда-то утекут, ну, они как в составе QR-кода могут утечь, так они могут и без QR-кода куда-то утечь.
Ну, Нужно, наверное, сказать несколько слов про Синьцзян, уйгурский автономный округ, если вам этот мой вопрос был непонятен. Ну, или не рассказать, а напомнить. Вы же, конечно, очень просвещенные люди. Ну, так вот, это автономный округ на западе Китая с тюркским населением, где власти КНР построили такую высокотехнологичную систему подавления граждан. В ней сочетаются и традиционные полицейские методы с насилием, и высокие технологии, такие как видеонаблюдение, системы распознавания лиц или система социального кредита, то есть такого рейтинга, который растет, если ты лояльный примерный гражданин, и падает, если ты выступаешь против нашей китайской социалистической законности. Об этой системе довольно много писали разные мировые издания, в том числе и «Медуза», кстати, опубликовала об этом текст пару лет назад, и он называется довольно хлестко «Концлагерь на 10 миллионов уйгуров». Китай построил в провинции Синьцзян полицейское государство будущего. Найдите, если вам интересно. Но мы зададимся другим вопросом. Надо ли в России, в Москве, сейчас бояться, что у нас тут вместо Уханя, откуда пошла эпидемия, вдруг настанет Синьцзянь? Ну, то есть такое место, где государство злонамеренно использует высокие технологии и свои знания о собственных гражданах. Отвечает, я бы даже сказал, успокаивает Лилия Епарова.
Мне еще пару лет назад сказали, я думаю, что это до сих пор оживет, когда московские власти только начали интегрировать алгоритм распознавания лиц в свою систему видеонаблюдения. Все журналисты спрашивали, а может быть действительно у нас в России появится свой собственный там цифровой концлагерь, там московский Синьцзян и прочее-прочее. И мне сказали одну замечательную вещь. Нет, никогда такого не построят, потому что просто разворуют половину. А на вторую половину такую большую систему не построить. И мне кажется, если кто-то в России переживает по поводу цифровых прав и свобод, то коррумпированная система — это первая и главная и последняя надежда людей, которые переживают за то, что будет происходить с их персональными данными. Просто разворуют по дороге и ничего толкового не построят. Это я передаю практически, цитируя слова человека, который на тот момент работал в компании, которая как раз по сбору персональных данных сотрудничала с правительством Москвы.
Это был ежедневный подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем вам послушать и другие наши выпуски, например, о том, как эпидемия коронавируса может стать причиной самого глубокого со времен распада СССР кризиса. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыка. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в эфир или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcast@meduza.io или в Telegram Meduza Loves You. До свидания.